Да! Мы начинаем. Как всегда, с вами подкаст «Доктор Сычев» и его бессменный ведущий, который снова с вами здесь. Я Кирилл Сычев, врач, психиатр, психотерапевт, в прошлом нарколог, панк, циник, лапочка и также вся вот эта штука, которая про меня ходит в интернете, тоже я. Что сразу давайте мы обсудим, да? У нас сегодня очень важный человек, который не связан с медициной, но, как вы понимаете, у нас уже давно многие подкасты не связаны с медициной. И у нас сегодня Сергей Галер, самый известный риэлтор в Петербурге. А так как я переехал в Петербург, то грех смертный, буквально-таки, был бы не позвать этого человека. Поэтому он сегодня у нас здесь будет, точнее, он уже сегодня здесь был, и я уже знаю, как классно и замечательно прошел у нас разговор. Мы обсудили, как вам стать риэлтором и зарабатывать 400 тысяч рублей, а также обсудили, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости, а также обсудили, какие проблемы есть у риэлторов, какие есть проблемы у людей, которые хотят купить квартиру или продать квартиру. В общем, это будет полезный подкаст, очень веселый подкаст, и в целом интересно будет просто послушать за ходом нашего разговора, даже если вас эта тема не особенно интересует. Но предварительно, конечно, я хотел бы позвать вас к нам в наш прекраснейший, замечательнейший, теплейший и добрейший центр психологии «Неформатная клиника». У нас работают лучшие психологи, психотерапевты, и теперь уже даже есть у нас невролог, к которому можно записаться, пройти консультацию онлайн и получить квалифицированнейшую помощь этих специалистов. У нас и семейные, детские психологи, психологи по неврозам, по депрессиям, по всем остальным вопросам, включая самые тяжелейшие и самые легчайшие состояния. Поэтому если сейчас ты ищешь себе психолога, психотерапевта или невролога даже, обращайся к нам. Мы обязательно поможем. Здесь будет QR-код, там внизу будет ссылочка. И также не забывайте подписаться на наш канал. У нас уже, надеюсь, на этот момент 100 тысяч подписчиков, потому что я в каждом видео уже буквально об этом говорю. Но если вдруг ты видишь, что не 100, тогда тебе нужно захотеть еще сильнее подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик. Можно сразу написать какой-нибудь комментарий. И если у вас есть такое желание отблагодарить нас, всю нашу команду за нашу работу, то там внизу есть Donation Alert. Это такой сайт, на котором каждый из вас может оставить донат в размере от 100 до бесконечности количества рублей. И мы будем очень рады, получив эти деньги, и их вложим, конечно же, в нашу работу, купим что-нибудь, какой-нибудь новый фотоаппарат, микрофон, пульт для записи или снимем какое-нибудь классное видео в классной клинике. Все, начинаем подкаст. Вперед! Банки хой. Привет, Сергей.
Привет, Кирилл.
Рад тебя снова увидеть.
Я даже соскучился уже.
В прошлый раз мы виделись с Сергеем, когда я купил квартиру. И в этот день мы познакомились лично. И, в общем-то, Женя, работающий на Сергея, нашел нам эту квартиру. И мы теперь супер довольны, живем в центре Питера и кайфуем.
Сейчас, кстати, актуально спросить, как вообще все нравится?
Слушай, мне очень нравится, во-первых, район, потому что меня очень много кто отговаривал, говорили, центр не надо, типа это центр, ничего хорошего. Угу. Сейчас одни бонусы. Во-первых, вот эта парковка сейчас, угу, что я живу в центральном районе, и я могу типа бесплатно парковаться.
Шикарно.
Везде, по сути, где угу надо, угу, где есть платная парковка. Угу. Невский 10 минут. Обводный канал 5 минут, и в другую сторону уезжаешь. До моря на платку тоже все очень близко, то есть идеальное какое-то место.
Я рад.
Вот, так что класс. И давай мы сегодня... Я когда думал, о чем мы будем с тобой разговаривать, потому что я хотел тебя позвать просто как интересного человека, к тому же еще вот
приятно.
Очень, ну, приятно, понятно. Очень важно, что ты такой, знаешь, петербуржец настоящий. Ты коренной?
Нет.
Нет? Тоже? Все, тогда.
Вырезаем. На самом деле, это, кстати, такая история, потому что мне было 5 лет, когда мы приехали, поэтому ну, тебе лучше знать вот, с точки зрения психиатрии, психологии, что это, коренной или нет, потому что у меня в сознании ощущение и себя как коренного петербуржца, потому что я, по сути, рос здесь, все мои знакомые здесь, у меня из моего native города, да, Волгограда, там пара воспоминаний, друзей, ну, воспоминания есть, но пара друзей буквально, с которыми мы очень давно не общаемся, поэтому я себя, конечно, чувствую максимально коренным. Как вот ты с точки зрения?
Ну, с учетом того, что у меня 2 ребенка, которым сейчас 7 и 5 лет, я думаю, что мне хочется считать их коренным петербуржцами.
Такая же, по сути, история. У меня старший брат есть, вот мы все вместе тогда переехали.
Поэтому да.
Ну, коренной.
Коренной, все, коренной. И у тебя какая-то, ну... Я раньше никогда не встречал, до того, как появился там Инстаграм, не встречал такого вида деятельности, который ведешь ты. И вообще, когда я наткнулся на твой профиль, мне жена скинула там где-то, наверное, может, год назад, или, может, даже пораньше, когда у нас друзья выбирали еще квартиру здесь. И я был удивлен, потому что я понял, что, наверное, это ведь намного... лучше работает, когда ты все это как раз показываешь, и когда люди понимают весь вот этот процесс того, как все это работает, вся твоя специальность, а не так, как это работало вот в аналоговом таком случае, что ты приходишь к каким-то людям, просто вот риэлторы, да, кто это такие вообще, чем занимается риэлтор, не очень понятно. Ты приходишь, и у тебя вообще какое-то полное непонимание структуры этого рынка, то есть, по сути, тебе могут все, что угодно предложить, и как с этим быть, непонятно. И когда я увидел твой профиль, я был прям очень вдохновлен тем, что такое существует, потому что для меня, вот, во-первых, то, что я сказал, а во-вторых, очень много людей, которые прям вот хейтят риэлторов.
И риэлторы и СММщики.
И говорят, да, что, ну, СММщики еще ладно, да, то есть СММщики это как бы люди, которые там занимаются маркетингом, да, продвижением и так далее, а здесь-то четко вас называют там прокладка между покупателем и продавцом. И я хотел бы вот с этого начать, потому что я это для себя ощутил невероятно остро, в тот момент, когда я сидел в банке, и я понял, что я вообще ничего не делал для того, чтобы совершить эту сделку. Я просто приезжал, куда мне говорили, и говорил «да», «нет». То есть у меня была максимальная вот такая вот, как если ты приходишь с, не знаю, с каким-то человеком, который выбирает тебе одежду, к там дизайнерам или как это называется. Вот такая история. То есть для меня это вот в этот момент стало настолько понятно и прозрачно, что все вопросы отпали. Но давай вообще разберемся, вот как ты на это отвечаешь, зачем нужен риэлтор и почему ты решил, кстати говоря, стать вообще риэлтором?
Сразу работа с возражениями. Окей. Смотри, как я вообще к этому пришел, но у нас, наверное, достаточно большую роль сыграла преемственность в семье, потому что у меня бабушка была строителем на железной дороге, она сама дома строила и сама жила в доме, который сама же построила. Потом в 92-м году, получается, мама и папа пошли в агентство недвижимости работать. У отца был бизнес, он развалился, 90-е годы, там тяжелые времена. Вот, они пошли работать в агентство. Я впервые поработал в агентстве в 8 классе летом. Мне хотелось работать, ну, какие-то деньги получить хочется, не просто на карманы, что-то там, не помню уже, что-то мне хотелось купить, и я пошел работать к ним в агентство секретарем на лето. Было прикольно, очень свободные люди в целом, да, без какого-то жесткого графика. Мне тогда уже это понравилось, вот этим фактором. Меня очень тепло встретили тоже в агентстве. Потом об этом я на какое-то время забыл. Обучение очень серьезное было в физмат-лицее, потом юридический. То есть такое, сложно было отвлекаться. Вот, потом, соответственно, я поработал немного у адвоката, но понял, что не совсем мое, потому что адвокатура — это такой, нужно иметь, на мой взгляд, такой железный зад, знаешь, вот, быть таким немножко крючкотвором прям. Вот, я подумал, что, ну, тем не менее, знания есть, и хочется их где-то реализовать тоже, использовать, юридически имею в виду. Вот, я пошел, попробовал, соответственно, у родителей, сначала еще раз позанимался, да, начал заниматься недвижимостью, попробовал, меня, по сути, научили каким-то азам, потом у меня уже своя клиентура пошла, я стал работать на себя, вот, то есть это одна из причин тоже, почему мне очень всегда нравилась эта работа, потому что это вообще своего рода работа для, как я сказал уже, свободолюбивых людей. То есть я не люблю работать там с 9 до 6, меня всегда это очень угнетало. Идея, ну вот вообще не мое, но знаешь, в 20 лет не совсем понимаешь, а где можно вот. Потому что все вокруг, бабушка говорит, иди работать в Диксе, знаешь, там. Вот. Ну, там кто-то говорит, иди работать юристом, у тебя же образование, вот, но я всегда как-то старался себя слушать, вот, мне очень понравилось именно, что здесь ты сам себе хозяин. Вот, таким образом я, собственно, пришел в профессию, мне кайфово было, что я использую свои знания, и у меня был бэкграунд физмата и юриспруденции, а это такой бэкграунд очень сильной формальной логики, понимаешь, о чем я, да, то есть и физика, и математика, mm-hmm. и юриспруденция — это структуры, это логика, это все по порядку. Вот, и я, собственно, в этой профессии увидел, что... Ну, многие агенты работают, так сказать, по старинке. Это первое, то есть особо не систематизируя свою деятельность, как-то не без желания ее рационализировать, оптимизировать, да. До сих пор работают люди там без каких-то чатов на телефоне, да, вот, ну, до сих пор. Это какие-то архаизмы уже, но тем не менее. Вот, это первое. Второй фактор, и он отвечает на вопрос про хейт, кстати, да, в этой профессии очень много текучки, но это прям не, хотел сказать, Макдональдс, это не веселая точка, или как там, вкусная точка, это не вкусная точка, вот, но, тем не менее, очень большая текучка, и это как раз приводит к, чаще всего именно это является причиной хейта, потому что непрофессионалы работают на этом рынке, их очень много, совмещают работу с чем-то там, с работой, ну, прям буквально с работой, типа, в магазине там, да, где-нибудь продавцом, например. Ну, для меня это странно. Если ты начинаешь чем-то работать, ну, понятно, первое время, может быть, ты совмещаешь там, пока учишься, допустим, курсы проходишь, вот. Но в целом потом нужно уходить и заниматься непосредственно уже профессией, в ней расти, проходить курсы дополнительные, повышение образования, повышение квалификации, да, что-то такое. Вот, там, мы постоянно, например, проходим курсы по застройщикам по разным, да, архитектурные мастер-классы, юридические мастер-классы, все время обновляется законодательство, за этим надо следить. Вот, а в этой профессии, ну, наверное, в другие профессии тоже такие есть, но здесь это особенно ярко видно, что люди не особо любят учиться и вот сосредотачиваться на своей деятельности максимально.
Вкладывать, да, что-то туда еще?
Да. Да, да. Вот, наверное, так я тебе отвечу на вопрос, почему много хейта к профессии, потому что много непрофессионалов, которые идут за легкими деньгами, как бы.
Угу. Но деньги факту... оказываются не очень легкими.
Не очень.
Я вообще не представляю, это же огромное количество работы. Давай так, вот что входит в... Ну, понятное дело, что сейчас у тебя уже, наверное, там много административной какой-то работы, как руководителя, но если взять одного из... ведущих риэлторов в твоей компании, что входит в его обязанности? То есть что должен уметь риэлтор, который пришел к тебе и хочет у тебя работать?
Смотри, Ну, во-первых, у нас действительно, у нас вообще в основном ведущие, скажем так, потому что я, вот у меня планируется курс по обучению, да, но пока что особо стажеров даже нету, это практически все такие, знаешь, выстраданные, вот типа Жени, с которым ты знаком, который тоже, по сути, у него опыт, как у меня с 2006 года, мы с ним одногруппники с юридического. Вот, и все с очень большим бэкграундом. Ну, какой, что вообще знают, что вообще знает риэлтор? Здесь такая есть штука тоже, что риэлтор — это некая профессия вообще на стыке нескольких профессий. То есть здесь нужно иметь и образование, ну, я не говорю академическое, там, 4-6 лет, да, но тем не менее нужны знания обширные из архитектуры, из строительства, то есть, да, из юриспруденции, чтобы, не дай бог, какой-то пункт договора не был не интересной твоей стороне, да, то есть получается, что здесь совокупность целых факторов. Ну, можно рассказать так, что вообще происходит. Вот мы, например, берем заказ на покупку квартиры, да, правильно я понимаю, да, то есть как-то описать процесс ты хочешь?
Ну или... да, чтобы понять, mm-hmm. какие скиллы вообще вот mm-hmm. используются mm-hmm. в, ну, в твоей Понял. Конкретной компании. Понятное дело, что там mm-hmm. другие mm-hmm. люди могут действительно не уметь чатами пользоваться.
Это... Mm-hmm. Хорошо, ладно, про чаты не будем. Но это правда. Слушай, ты представляешь, вот у нас формат работы, да, я сразу делаю там в телеге общий чат. Там агент, я, чтобы тоже мог смотреть, что происходит, клиент, помощник агента. Ну, то есть это очень удобно. Все в одном месте, все документы в одном месте, вся переписка, всегда можно к этому вернуться. И вот удивительно, но этого почти ни у кого нет. То есть для меня это такая достаточно очевидная, очевидный способ работы, но этого почти ни у кого нет. Вот, значит, ну какие скиллы самому агенту нужны? В принципе, мы это вот прорабатывали недавно, делая программу курса, как раз поэтому, наверное, свежо предание. Смотри, еще раз, да, юриспруденция, основы обязательно нужны. Почему? Потому что у нас при проверке квартиры и при продаже, и при покупке очень много факторов, которые нужно учесть. Да, то есть проверить с точки зрения юридических рисков квартиру. Ну, знаешь, чтобы там, да, не было каких-то случайных наследников, которые вдруг забыли, чтобы там не было зарегистрированных лиц, которые там отбывают наказание в местах лишения свободы, которые потом вдруг объявляются, оказывается, что с ними нужно там, их нужно там снова, право пользования появляется, зарегистрировать, да, вот чтобы такого ничего не было, то есть и очень много пунктов, да, у нас по проверке юридической, у нас там 50-100 пунктов в зависимости от правоподтверждающих документов на квартиру, да. Потом, нужно иметь знания, как я еще раз сказал, по архитектуре, поподробнее, если, да, нужно понимать конструкцию дома, материалы, из которого сделан дом, там, если мы говорим про старый фонд или про советское строительство, да, там, какие перекрытия у домов, потом, нужно понимать... Такие моменты, как, ну, мы с тобой обсуждали, кстати, достаточно подробно, да, социальный слой, чтобы тебе было вообще в этом доме комфортно жить, потому что, ну, многие люди, знаешь, покупают квартиру по картинке, красивая картинка. Покупают, потом оказывается, что снизу какие-нибудь там асоциалы, сверху их заливают кипятком там в парадный... Не подъезд, парадный у нас накурено, стоит баночка пива для соседа, чтобы допил. Ну, вот такое вот все.
Вот типичная очень... питерская парадная.
Да, 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 да.
Это как мне сказал один мой знакомый татуировщик, он говорит, вот у нас тут типичная питерская парадная, вот здесь у нас на первом этаже, значит, кафе, на втором этаже у нас вебкам, на третьем этаже у нас татуировка, там сверху две коммуналки.
Ну вот знаешь, кстати, по поводу вебкама, интересно, вот внезапно, внезапный вебкам. Некоторые, например, жилые комплексы, вот люди выбирают там себе квартиру в новостройках, допустим, да, и они не знают, что, например, какой-нибудь третий этаж полностью выкуплен под вебкам, допустим. А вот бывает так, что это, они достаточно неплохо зарабатывают, эти товарищи, да, в этом бизнесе, и они покупают иногда целыми этажами жилые комплексы. Как об этом заранее вот узнаешь, да? То есть тоже откуда? Оттуда, что нужно общаться с застройщиками, с коллегами, с какими-то агрегаторами, которые предлагают там базы данных по новостройкам, ну, это там особенности кухни. То есть надо со всеми поддерживать коммуникацию, то есть это какие-то, ну, это soft skills, да, назовем так, которые должны быть тоже у агента, чтобы он был вообще в курсе, а что происходит на рынке, а что происходит в конкретном доме вообще.
То есть если ты социофоб такой, сложно то вряд будет. Ли получится работать.
Ну, не знаю. Ну,
тебе лучше идти в IT.
Лучше идти в IT, да. На эту тему, кстати, недавно мне айтишники писали, когда я показал, сколько зарабатывают риэлторы, айтишники писали, что черт, можно было выбирать менее социофобную профессию. Вот. Да, софт-скиллы такие нужны. Знаешь, например, приходим просто при покупке квартиры, вот агент что делает, например, пришли в квартиру, посмотрели, ок, дом пошли изучили, посмотрели остальные парадные, посмотрели лестницу, увидели кого-то на улице, например, это я, знаешь, из своей практики тоже говорю, подошел, спросил, а что у вас здесь вообще в доме, кто живет, это, например, оказалось, ну, у меня такое было, оказалось, управдом, все рассказала, объяснила, где какие соседи, и решили не покупать квартиру, например, да, вот так бывает, потому что такую информацию, где ее почерпнешь, вот можно в ЖЭК сказать, с управдомом, с соседями пообщаться, это soft skills тоже, которые необходимо иметь в этой профессии. Плюс очень важный фактор для того, кто, ну, для риэлтора, это активная такая, активная жизненная позиция, знаешь, я так могу сказать.
Что ты имеешь в виду?
Нужно быть очень активным человеком, самим по себе, и очень самостоятельным. Здесь очень важный фактор — самостоятельность, потому что ты как бы ни на кого не работаешь, по сути, а на себя, да, волк ноги кормят, и при этом ты должен вот быть максимально заряженным. То есть риэлторы, которые вот не заряжены, они, ну, они особо и не зарабатывают, скажем так. Заряженные, у кого вот есть эта энергетика, способность работать на себя, никого не ждать, да, самостоятельность решения вопросов, знаешь, там, опять же, какие-то проблемы с документами, пойти разобраться, где-то шоколадку дать, где-то еще что-то, то есть решить вопрос — это очень важный скилл, который нужен риэлтору. Поэтому получается так, что такая профессия, сочетающая в себе несколько ну вот, областей знаний разных.
Да, ну давай, раз уж ты затронул тему денег, да, давай немножечко ее коснемся. Ты говоришь, что айтишники даже завидуют, да, но у айтишников зарплаты достаточно высокие. Какая средняя зарплата риэлтора, который работает у тебя, например?
Ну, у нас, вот я недавно об этом в сторис рассказывал, у нас, я смотрел, агенты по вторичке, это минимум 400 тысяч в месяц по итогам, ну, где-то года, допустим, я смотрел, просто по году посмотрел таблицу, по новостройкам 500-600, аренда поменьше, порядка там 120-150, вот так вот. Ну, аренда и сама по себе полегче в целом, как деятельность, это не очень сложно.
Ну да, легче снять человеку, чем что-то купить.
Да.
Угу. Слушай, ну это прям хорошие цифры. Для России это вообще просто...
Да.
Огромные деньги.
Если двигаться, все время быть на драйве, то это вполне реально. Вполне реально.
Но с другой стороны, а куда идти? Вот как сегодня начать карьеру риэлтора, если ты живешь, например, ну, давай возьмем большой город, конечно, не будем брать там какие-то города, стотысячники, там, наверное, немножко по-другому все выглядит.
Там вот если... не очень в этом плане, мне об этом пишут, собственно, коллеги, которые на меня подписаны из других городов, действительно, это не очень, но это причина в целом, глобализация продолжается, большие города увеличиваются.
Ну, люди приезжают все больше в большие города все равно, да, либо уезжают, кстати говоря, куда-то в деревни, а в маленькие города особо никто не уезжает.
Да, да.
Ну, и все-таки да, вот человек захотел, допустим, я вот вдруг решил бросить вообще психиатрию, так. Весь свой бизнес,
внезапно.
И да, и вдруг пойти работать риэлтором. как начать, ну, то есть куда мне идти? Ты же не можешь взять всех на работу сам. Есть какие-то компании, да, которые там занимаются застройкой, у них есть свои риэлторы наверняка, да, какие-то. Вот, но если мы возьмем просто типичного человека, который никуда не хочет идти, хочет полностью работать на себя, что ему для этого надо? Как начать эту карьеру ему?
Смотри, это такая проблема на последних лет 20-30, наверное, какого-то специального университета условного, по сути, нет адекватного, да, по недвижимости, и где обучают прям риэлторов. Но есть несколько точек входа. Первое, записывайтесь на наш курс, который будет скоро. Ну, действительно советую.
Уже можно записаться?
Есть анкета предзаписи, да. Есть анкета предзаписи, уже записалось 329 человек. Думаю, неплохо. Ну, я не знаю, это довольно сложно.
Сколько стоит?
Пока думаем. Скорее всего, минимальный тариф в районе 40 тысяч будет. Ну, по сути, это окупается там дважды с первой же сделки, по большому счету. Пока еще там маркетолог Алексей наш занимается. Вот, несколько точек входа. Пройти курсы, первое. Второе, пойти работать в агентство недвижимости с HeadHunter, допустим, да, где есть набор. Третье, пойти к застройщику, допустим. Четвертый вариант и пятый. Ну, четвертый вариант, он такой близкий, это из смежной профессии люди попадают. Например, из адвокатов, юристов, архитекторов, там, дизайнера интерьера. Это плюс-минус такие, ну, плюс-минус смежные профессии, откуда люди тоже зачастую переходят в работу, в профессию риэлтора. Иногда совмещают. Ну, про совмещение я уже говорил.
Понятно, да.
Соответственно, после того, допустим, вы прошли курсы, да, вот человек прошел курс по недвижимости. Дальше резонный вопрос, знания какие-то получил, где находить клиентов.
Вот, то есть, чтобы работа это самое пошла, главное, наверное.
Да, где находить клиентов. У нас в программе есть отдельный пункт. Я его назвал «Клиентов хватит на всех». Во-первых, я действительно так считаю, потому что каждому человеку подходит и приятно общаться, иметь дело с каким-то определенным, ну, там, типом, допустим, да, человека. Вот кому-то комфортно с одним, да, работать, кому-то комфортно с другим работать. Я, кстати, когда занимаюсь тоже, знаешь, распределением, скажем так, заказов, я пытаюсь примерно тоже подумать, кому будет, с кем вот из наших клиентов, с каким из наших агентов будет комфортно работать. Вот, плюс-минус всегда получается, ну так, не то что угадываю, я примерно понимаю, кому вот какие качества необходимы от риэлтора. Вот, поэтому, в принципе, да, имея определенные качества, можно свою клиентуру, зная свои качества хорошо, можно свою клиентуру совершенно спокойно нарабатывать. В целом наработка клиентуры занимает, ну, порядка года, чтобы уже быть на хорошем уровне, на самом деле, дохода. То есть иметь...
Не, ну смотри, но вот все равно, а первоначально...
Где скажу?
Да, да.
Сейчас скажу.
Скажешь, ага.
Значит, смотри, всем подходят разные способы, то есть тоже поиска клиентов. Я, например... никогда не делал холодные звонки. Да, вот это очень распространенное мнение, что если ты приходишь в недвижимость, то ты садишься на телефон, обзваниваешь собственников Авито и говоришь: «Здравствуйте, давайте я вашу продам квартиру», а тебе там говорят: «Иди ты». Вот. Ну, не всегда. И у некоторых действительно классно получается делать холодные звонки. Я знаю таких ребят, они собирают прям, ну, знаешь, там, ну, они постоянно подписывают договоры на продажу, вот, прозванивая Авито, ЦИАН, просто собственников. У них это получается хорошо, им это не сложно, им это в кайф, они это делают. Опять же, если даже по такому пути идти, все равно где-то через год приходит момент, когда тебе уже не нужно делать холодные звонки, у тебя начинает работать сарафанка. Как я находил клиентов? У меня всегда хорошо работал нетворкинг просто. Я сам по себе человек достаточно... тусующийся, у меня постоянно какие-то новые знакомые, у меня визитка всегда со мной, ну, визитки. Я просто раздавал визитки, говорил, чем я занимаюсь, Некоторые люди, удивительно, стесняются говорить, чем они занимаются. Вот я не знаю, замечал ты или нет, ну, это уже психологический вопрос. Я тебе точно могу сказать, что в нашей профессии новички зачастую стесняются говорить, чем они занимаются. Может быть, это связано с тем, о чем ты говорил, общий флёр риэлторов. Mm-hmm. Я никогда не стеснялся говорить, чем я занимаюсь. Вот. Потому что мне работа нравится, я давал визитку, говорю, я риэлтор, кстати, когда понадобится, обращайтесь.
Мне а понадобится люди... всем.
По а сути, понадобится да. всем, да мне люди говорили, да мне не надо. Я говорю, пока не надо, номер запишите, потом как понадобится, вспомните. Вот, люди вспоминали, писали мне, соответственно, мы работаем, и люди получают квартиру там или деньги с продажи квартиры, я получаю комиссионные, все довольны и... счастливы. Вот, таким образом, кто-то начинал, ну, я потом завел блог, это для меня было достаточно такое естественное продолжение, мне не хватало немного творчества, немножко такой вот, знаешь, огонька, вот, я реализовал это в блоге и продолжаю реализовывать. Вот, но многие люди очень-очень-очень-очень успешно работают просто на нетворкинге продолжают и на сарафанке в дальнейшем. Поэтому это такой страх, который на самом деле очень иллюзорный. Вот, ты просто начинаешь работать, если ты классно делаешь свое дело, тебя прет, то тебя начинают советовать, ну, потому что это как вот хороший, не знаю, там, сантехник, знаешь, хороший, там, автоподборщик, мануальщик, вот это все тебя начинают просто передавать из рук в руки, вот, поэтому бояться не надо, клиенты находятся.
Тогда у меня следующий вопрос. Есть мнение, что хороших квартир на Авито нет, они все уже у вас.
Так.
Как это работает, действительно ли это так?
Мифы о риэлторстве.
Да, мифы, топ мифов о риэлторстве.
Смотри.
Но об этом все говорят, то есть вот кому не позвони, везде агентство.
Да, смотри, расскажу. Значит, вот помню, когда родители начинали в 90-х годах, действительно были базы, им 5 раз в день приходили факсы, я вот этот звук факса, я всегда просто запомню, пип, знаешь. 5 раз в день приходили, и там действительно была база, то есть каких-то не было других источников. Появился потом там бюллетень недвижимости, журнал, который 2 раза в неделю приходил, один для общий, который можно было купить в ларьке, второй чисто для агентов. Вот, но потом появился интернет более активно, да, в этой сфере тоже. Вот, и, в общем, все это развивалось. Сейчас могу тебе сказать, никаких баз нет. Есть только... Единственная база, которая сейчас существует, это база новостроек. Действительно, у агентств недвижимости есть специальные программы, это такой специальный софт, в котором онлайн представлены все существующие на рынке сейчас квартиры по новостройкам. Информация там зачастую более актуальна, там, чем на сайтах застройщиков, потому что она прямо в реальном времени все время обновляется. Вот, это единственная база. Каких-то других баз нет. Ну, просто прикинь, где выгоднее, что выгоднее, как выгоднее продать квартиру. Оставить ее в какой-то секретной базе или сразу же выставить на ЦИАН, Авито, Яндекс и так далее. Конечно, большую конверсию ты сразу получишь, если выставишь ее на открытые источники. У тебя там максимальное количество сразу заинтересованной аудитории, которая увидит эту квартиру. Вот. Ну, конечно, есть просто в каждом агентстве какая-то там CRM-ка, в которой хранится все объекты в работе, да, там, или клиенты, например, их телефоны. Вот, ну, в принципе, все равно, как только объект появляется, первым же делом он идет на площадку открытую. Именно это совершенно логично. Поэтому это здесь сейчас будет такая-то, какая-то вставка, там, миф. Разрушители мифов.
А какие еще есть мифы вообще про риэлторов? Ты же наверняка их знаешь.
Надо подумать... Так сходу. Самый большой обычно про базу как раз.
Но это у всех, да.
Да,
все
мне
знают.
Очень часто про это пишут, что вот база. Я могу сказать не то, что миф, я могу сказать, например, одну вещь, которую я считаю правильным вводить в обиход, например, в риэлторской деятельности. Вот меня в этом плане считают таким, как сказать, инноватором. Я, например... Первое, не работаю с теми, кто мне не нравится. Вот И я всем советую так делать, потому что как только я начал так делать, у меня это давно было, я принял для себя такое решение, как только я начал, принял это решение, у меня дела пошли очень сильно в гору. Такой миф, скорее миф не общий, а миф внутри агентств, да, вот многие риэлторы начинают работать со всеми подряд, все заказы подряд берут. Первое, считаю, так не надо делать. Второе, с меня очень многие орут в этом плане, у меня платные консультации, значит, ну, это входит в стоимость, но тем не менее, да, я таким образом проверяю заинтересованность человека в услуге, потому что я, например, посчитал, что бесплатные консультации проводить не очень выгодно, потому что люди приходят, пообщались, ушли и потерялись. Вот. У нас она входит в стоимость, но тем не менее для меня, например, сразу понятно, действительно, что человек вот
заинтересован. Она входит в стоимость только в том случае, если они дошли до сделки, правильно я понимаю?
Да, конечно, конечно. Ну, а тем самым, если не дошли до сделки, то я не теряю свое время. Я советую тоже всем риэлторам, ну, это большей части касается вторички, да, вот, но я советую всем риэлторам тоже на вторичке поступать подобным образом. Это вводит, знаешь, некоторый порядок в деятельность в саму. Я вот своей такой своего рода миссии вижу апгрейд вот профессии, чтобы вводить в нее упорядоченность, систематизацию какую-то, да, такой на какую-то эволюцию, в общем,
мне очень как раз это симпонировало, потому что когда я пришел на консультацию к тебе, сейчас все начнут говорить, что это реклама все это, да? Нет, это не реклама. Реклама будет, но она другая. И что ты нарисовал вот это вот на планшете, все районы рассказал про каждый район. Это обязательные, да, такие вот моменты, которые ты считаешь, ну, действительно важными, да, чтобы человек понимал, в каком районе ему лучше будет жить, исходя там из каких-то факторов стоимости, личностных факторов и так далее, да?
Да, это тоже, ты вначале это затронул, что человек, когда попадает в сферу недвижимости, да, когда ему, имею в виду, когда ему необходимо купить квартиру человеку, то люди чаще всего очень чувствуют себя потерянными в этом деле, потому что, ну, большая часть людей сталкивается с этим вопросом там пару раз в жизни, да, там 1-2 раза в жизни. Вот, и это, но когда они сталкиваются, чувствуют себя совершенно потерянными, потому что страшно ошибиться, потому что сумма большая. Вот. И я, ну, для меня консультация — это всегда как раз такой мини... Ну, я это, наверное, воспринимаю как мини-курс такой, чтобы человек вот сумел понять базовые основы, по крайней мере, вот внутри конкретного города. В принципе, плюс-минус, оно распространяется, общая база, на другие даже города и страны. Вот. Но вот чтобы человек понял, где хорошо, где лучше покупать, где обычно люди не любят там в Петербурге, да, например, покупать квартиры, от чего зависит стоимость там за метр, вот эти все нюансы по соседям, ну, чтобы у них какое-то вот базовое понимание было, хоть такой экспресс-курс, знаешь, вводный такой. Вот, я считаю, это прям супер важно, чтобы человек себя почувствовал спокойно, что так, я теперь хотя бы немножко вот как-то вроде разбираюсь.
Но это успокаивает, правда, то есть ты понимаешь примерно, хотя бы, что лучше для тебя, потому что я когда пришел, ну, до того, как пришел, я думал, точно нужен старый фон, только старый фон, только вот эти дореволюционные дома, вот прям обязательно. И когда ты рассказал, сколько там разных есть нюансов и проблем, то я уже как раз начал думать, что, может быть, все-таки что-то другое тоже рассматривать. И в итоге мы купили, практически в новом доме.
Да, шикарно.
Это, конечно, интересно. Окей. С какими проблемами ты сталкиваешься вот относительно клиентов, которые к тебе приходят? Много ли возникает каких-то стрессовых для тебя ситуаций именно в плане общения? Что тебе наиболее тяжело?
Ну смотри, у меня очень редко бывают стрессовые ситуации. Почему? Потому что они, наверное, делятся, знаешь, на ситуации в начале общения, и когда мы только договор подписываем и так далее, и на ситуации в ходе работы. Значит, первое, с первым, при начале общения, при подписании договора, кстати, еще один фактор, я всем риэлторам тоже советую всегда работать по договору, это тоже упорядочивает и систематизирует нашу вообще деятельность. Вот. Также всем советую оформляться юридически. Тоже. Постскрипт этот как-то... В общем, отошел в сторону немножко. Смотри, в начале общения у меня практически не бывает проблем, потому что у нас очень лояльная аудитория уже ко мне приходит. Но иногда бывает, что люди... Говорят, ну вот мне там не нравится этот пункт договора, там, тут я хочу переделать, тут я хочу вот добавить вот такие-то пункты, и вообще, мне кажется, вы сейчас продадите мою квартиру там за бесценок и так далее. Вот такие, да? В ходе работы появляются проблемы, когда люди говорят, да нет, наверное, эту квартиру там покупать не надо, это плохая квартира, там... Что-то такое. Но все они на самом деле имеют одинаковую базу. Это такая тревога. Вот, пошли психотерапевтическую историю. Ну, это
ну,
правда.
Мы же на кушетках.
Да, это правда. Так и есть. Это, в базе они имеют основу своей тревогу. Вот, потому что люди переживают большие деньги. Как я сказал, не так часто с этим имеют дело. Вот, мы просто ну, обычно относимся к этому вот именно так. Вот когда ты относишься к проблеме, понимая ее источник, то достаточно спокойно воспринимаем, да? Ну, типа, да, человек беспокоится, тревожно, понятно. Я просто, знаешь, такой же человек, например, в других делах. То есть вот в квартирах, там, ну, вообще в недвижимости, я себя чувствую совершенно спокойно. А вот когда я, например, выбирал машину, я такой, да нет, ну, это, наверное... Конечно, какое-нибудь ведро там сейчас мне всунут. Вот. В общем, когда не разбираешься в чем-то, то, естественно, это вызывает стресс. Вот, поэтому ну, у нас, наверное, в основном, когда мы сталкиваемся с каким-то девиантным поведением, то оно вот очень объяснимо именно с точки зрения беспокойства людей. Вот. Как это решается? Просто такой вот позиции ну, взрослого человека, который просто успокоить должен вот, клиента, и все. Обычно очень резкий переход. То есть вот человек, например, начинает напрягаться, знаешь, там, может быть, даже как-то себя токсично даже вести. Потом мы вот успокаиваем его базовую, эту запрос базовый, и моментально меняется поведение на то, что, а, ну ладно, хорошо, да, все, нормально, все, поехали. Просто это очень часто, просто в мгновение изменения происходит. Вот, так решаем. Больше каких-то особых проблем нет. Проблемы часто бывают у нас с контрагентами. Вот, это действительно. У нас прям притча в языцах есть по разным сделкам, когда там, ну, во-первых, не соблюдают какие-то базовые, контрагенты именно, другие агенты не соблюдают базовые принципы просто уважения, звонят, например, там, 12 часов ночи, там, знаешь, ну, что-то такое, не готовы по документам со своей стороны, да, это, кстати, действительно большая проблема, когда вот другие риэлторы не соображают по... процессу сделки по документам, которые они там должны предоставить со своей стороны.
Ну да, тут же два человека, получается, присутствуют.
Да, у нас очень часто, что нам приходится работать еще и за того парня, как бы, да, за риэлтора с той стороны. Это прям очень частая история, к сожалению. Опять же, из-за текучки большой, то, что люди из-за большой текучки мало, видимо, сделок вот у таких агентов, да, они не профессионалы, и с ними приходится, их за ручку приходится водить там, чтобы они получали необходимые документы там, по квартире. Вот. Наверное, вот такие основные психологические сложности. Ну, еще сложность. Психологическая сложность работает, и что она действительно своего рода 24 на 7. Вот. Это поэтому вот у меня вот борода вот здесь седая. Вот этот стресс.
Ты отключаешь телефон?
У меня вибрация выключена. Я заметил, что это никак не повлияло на качество. Ну, опять же, у меня... нет необходимости отвечать по объявлениям, потому что этим занимаются агенты, да, у них в основном второй телефон для этого. Вот. Вибрацию можно выключить, это не влияет на чаты, да, то есть все равно периодически смотришь, так, о, сообщение ответил, вот, полностью не выключаю уведомления.
А ты сейчас сам, ну, ведешь какие-то сделки?
Я сейчас непосредственно операционной работой не занят, но так или иначе я все равно в ней участвую, потому что мне просто это нравится. Я поэтому все равно говорю, что меня добавлять во все чаты рабочие, да, потому что я слежу за этим. Вот, я почти, ну, я частенько езжу на сделки, на акты прием-передачи, потому что, ну, я кайфую от этого. Посмотреть, как ребята тоже работают наши, посмотреть, какие квартиры классные там покупаем. Мне нравится, поэтому я полностью не хочу уходить, то есть мне не, полностью в административную часть не хочу уходить.
То есть, ну, руководство руководством, но тем не менее...
Да, плюс, знаешь, есть тоже риэлторы, которые там, допустим, YouTube-каналы ведут тоже там, и они полностью ушли в административку, вот, они теряют ощущение руки на пульсе, да, то есть вот они не держат руку на пульсе, они теряют ощущение и понимание цен на рынке, я, это непозволительно, ну, это не то.
Ну, давай тогда перейдем к ценам, что вообще сейчас после 24 февраля с недвижимостью в России?
Смотри, во-первых, интересный момент, тоже, наверное, будет в рамках как раз психологии интересный. Ну, такого рода именно потрясения, скажем так, не было там в 14-м, допустим, в 7-м году, да? Но, тем не менее, это, ну, чем-то схоже... ситуация, потому что каждый раз, когда какое-то есть потрясение на рынке, да, большая часть людей замирает и не знают, что делать. То есть вот они просто, так, знаешь, в испуге замирают, как кролик вот, там, или заяц, когда на дороге.
Да, едешь. Ну просто я почему еще спрашиваю, ведь мы-то попали как раз, у нас сделка должна была быть чуть ли там 25-го, что ли, 26-го, и у нас отменились по другой квартире. И я в тот момент вообще не понимал, надо мне покупать квартиру, не покупать, здесь покупать, уезжать, не уезжать. И
да,
сейчас
понял.
Таких людей очень много.
Много. Действительно, первое время у нас появилось очень много договоров, например, на продажу квартиры. Ну, тоже уже почти все те квартиры продали уже. Да, там многие, допустим, перевложили, кто уехал, там в Дубай у нас очень много перевложили. Дубай как некий такой международный банк своего рода, да, в котором...
А, продали здесь квартиру, купили там квартиру.
Да, купили там квартиру. Будут получать с нее просто доход. Доход средний по международному рынку с аренды, если 7% в год. То есть они, в принципе, и в валюте, они неплохо будут просто вот зарабатывать на аренде. Вот. Но это те люди, которые действительно решили уехать куда-то. Вот. Для них это такое понятное, нормальное решение. Там, в Дубай вложить. Вот. Многие действительно, мы много квартир продали. Потом было такое затишье своего рода. Обычно у нас постоянно каждый агент ведет там 5-6 договоров на покупку. Да? Количество договоров на покупку снизилось резко на вторичном рынке. Надо не забывать, что у нас очень сильно взлетела ставка по ипотеке тогда, да, там в 20% ключевую. Соответственно, при этом через какое-то время появилась льготная ипотека на новостройки. И несмотря на то, что было затишье на рынке вторички, на рынке новостроек все стало замечательно, достаточно быстро. То есть люди такие немножко обалдели, потом в себя вроде пришли и пошли активно покупать. То есть по новостройкам вообще вопросов нет, очень-очень-очень хорошо. У нас много сделок. У нас сейчас там один... агент наш в нашем внутреннем детализаторе, она первое место сейчас занимает. Вот, у нее 14 броней параллельно вот сейчас по новостройкам. Это очень много. На самом деле для агента это очень сложная работа, когда параллельно 14 сделок. Вот. Потом стала потихоньку уменьшаться ключевая ставка. Да? На вторичку тоже сейчас уже серьезно уменьшилась. Вот, и ипотеки снизились. И, соответственно, сейчас спрос опять пошел на вторичку, на ипотеки. У меня уже вот последние буквально недели две у меня опять много достаточно запросов в директе на то, чтобы провести консультацию по вторичке, по покупке. Вот, то есть каждое такое потрясение, оно вызывает сначала замирание. Кто-то пользуется этим моментом, допустим, покупает, да, потому что по новостройкам цены продолжают расти, у застройщиков свой план, они никуда не отклоняются. По вторичке в начале, после 24 февраля, был интересный момент, когда на определенный род домов сильно взлетели ценники. Вот, например, там, допустим, покупали одну студию клиенты, и они ее показали мне, она стоит 11 500, студия на Васильевском, ну, на Васильевском районе. Я им сказал, что это дорого для этой студии. Они говорят: нет, нам все равно, мы хотим купить. Проведите нам сопровождение сделки. Ну, окей. Хотя я еще раз сказал, что дорого. Женя, кстати, проводил сопровождение, и Женя тоже сказал, что дорого. Прошло месяц, цены откатились обратно к нормальному значению, порядка 10 миллионов. То есть просто хайпанули люди и заработали на этом. Вот. То есть что с ценами? На некоторый тип недвижимости цены увеличились резко, но потом опять пошли вниз к нормальному значению своему. Они не упали, они просто вернулись к нормальному значению. Также на недвижимость менее ликвидную, да, мы с тобой это проговаривали тоже на консультации, недвижимость, где целевая аудитория менее платежеспособная, действительно коррекция цен произошла процентов на 5-10 вниз. Это вот то, что я тебе об этом, кстати, по-моему, рассказывал как раз на встрече, что такая недвижимость как раз в периоды кризисов, она может терять в цене. А хорошая недвижимость, где платежеспособная целевая аудитория, она остается на плаву, ну вот либо стагнирует просто, на плато такое выходит, да, но не падает. Вот. Сейчас мы это и наблюдаем.
Сейчас все еще боятся, что не смогут строить застройщики, потому что много, ну, в Питере, например, финских застройщиков. Как с этим дело обстоит? Действительно ли они как-то убегают или все остаются и плюс-минус достраивают хотя бы те объекты, которые уже
Понял.
Есть?
Понял. Ну, тот же Юит, например, они, в принципе, давно уже говорили про уход с рынка. Для них это, видимо, стало каким-то катализатором просто их решение, которое давно уже назревало. Вот. А по материалам находят замену, просто то, что я общаюсь с застройщиками. Ну, возможно, будет действительно какие-то задержки. Не думаю, что очень значительные, потому что находят замену. Просто.
Ну, а пока вот сейчас, на данный момент, все...
Пока нормально все, да. Единственное, я, конечно, рекомендую... Ну, во-первых, рекомендую по новостройкам обращаться к нам, это подбор бесплатно, комиссию оплачивает застройщик. Вот. Во-вторых, я советую, конечно, работать с застройщиками, которые все-таки достаточно крупные. То есть, человек выбирает застройщика мелкого, не очень, у которого много проектов, ну, надо быть очень внимательным, конечно, откуда ноги растут, там, кто там, учредитель, допустим, у этого застройщика, понимать, что это за ситуация. Потому что такие долгострои возможны, да, где вот мелкие застройщики, у них маленькие объемы.
Ну, где непонятно, чем им платить, да?
Да.
Действительно,
да.
Застройщики, как правило, продают квартиры, чтобы закончить на эти деньги дом.
Еще раз.
Ну вот, знаешь, как, я не знаю, может, это миф, конечно, да, но такой достаточно повсеместный, много от кого я слышал, что застройщик говорит: вот у меня проект, вот у меня есть там котлован, и я построил что-то там, фундамент. Покупайте квартиры по там дешевым ценам. Люди покупают, и на эти деньги он, соответственно, достраивает уже этот дом. И первоначально, если купит, ну, допустим, недостаточное количество квартир, он просто может его не достроить, потому что у него средств не будет.
Ну, сейчас, в принципе, у нас система кредитования уже достаточно давно, то есть эскроу-счета, и банк кредитует застройщиков для постройки определенного дома. То есть, по сути, когда есть такое проектное финансирование, то у нас нет вариантов с тем, что дом не достроится. Ну, очень маленькие вероятности, при этом дольщики все, в общем-то, защищены, по крайней мере, в рамках той суммы, которую они вложили, если вдруг там дом не построится. Вот, поэтому, ну, здесь особо тоже волноваться не надо, но, опять же, надо, чтобы это именно был надежный застройщик, и желательно вот по такой схеме покупки, тогда можно максимально себя обезопасить в данной сделке.
Вот. Ну, то есть сейчас, на данный момент, если я правильно понял тебя, то рынок плюс-минус на таком же уровне, как зимой. Будут ли дорожать квартиры дальше? Например, ну, вот даже если взять какую-то недвижимость достаточно дорогую, можно ли ожидать такой же рост, который ожидали люди покупая квартиру год назад, потому что, ну, и ты и об этом говорил, и в блоге ты об этом много писал, да и от других людей я слышал, что в целом, если квартира в центре Питера, то она, и она в хорошем новом доме, то она может расти там на 20-25% в год прям, типа, легко.
Ну, смотри, мы, как я всегда говорю, ванговать никто не может. Да, мы учитываем предыдущую статистику. Да, ну мы с тобой опять же это обсуждали. Предыдущая статистика нам говорит о том, что, допустим, в данном случае, вот, да, квартиру там, в новом доме в центре Питера, это очень хорошее вложение, которое в случае, если у нас рынок в критическом, ну как он в кризисном состоянии, то она, скорее всего, стагнирует по цене. Если экономика пойдет оживляться, то вероятность того, что она будет расти быстрее, допустим, чем остальной рынок, она очень высокая. Здесь у нас и факторы целевой аудитории, платежеспособной, локация, фактор уровня дома, что это новый дом. То есть все факторы для того, чтобы в случае улучшения экономики у нас рост продолжается. Опять же, есть, надо не забывать, инфляция еще, поэтому тоже у нас, естественно, будет рост в рублях. Ну, смотри, вот я просто никогда не люблю ванговать, вот, но в целом каждый раз получается, что оно опять вырастает.
Почему так растет недвижимость? Вот это я к этому вопросу веду на самом деле. Это искусственный абсолютный рост, или он чем-то хоть, ну, как бы опосред, как это сказать-то, обусловлен?
Я понял. Слушай, ну, наверное, ну, помимо инфляции, хотя это тоже фактор, конечно, тоже для роста цены там в рублях. Вот, помимо, я думаю, основной фактор – это все равно история с глобализацией, это вот самое главное. Что люди, все больше людей все равно едут, да. Это
ну а подожди, но они же едут не в центр в основном. В основном все едут в Мур.
Я понял, Мурино. Смотри, ты прав. Да, сейчас есть увеличение действительно спроса в Ленобласти, скажем так, увеличение вот площади самого города, да, туда. Вот. Но тем не менее, если там увеличение, то люди приехали, допустим, там пожили, потом они такие, так, у нас все как бы стало получше, давай-ка передвигаться все-таки пожить в Петербурге. То есть все равно процесс такой, что все равно сюда, да, в крупные города подтягиваются. Я вообще думаю, это основной фактор. В принципе, одно из основных положений маркетинга, да, закон спроса и предложения. Спрос увеличивается все равно, люди едут. Ну, понятно, сейчас много людей уехало. Но на общем фоне не сказать, чтобы настолько уж много.
Да нет, ну это да, уехало просто много платежеспособных людей, скажем так. Но, конечно, на фоне всех людей, которые покупают квартиры, это там ничтожные цифры какие-то, я думаю.
Да, так и есть.
Ну и вот еще один момент, да, который я хотел, наверное, обсудить с тобой, тоже такой важный. Сейчас есть вот этот тренд на то, чтобы из большого города уезжать куда-то в деревню, но не в такую деревню, как мы в летом ездили в детстве, да, все, а в деревню, которая вся там красивенькая, с прудиками выкопанными, с уточками, с красивыми домами и там с приятными, ну, условно, приятными соседями, да. Как вот это сказывается на там росте цен? Много ли таких людей появляется? Занимаешь ли ты этим?
Смотри, таких проектов просто не сказать, что прям очень много. Если начнешь искать что-то интересное такое за городом, то не сказать, что очень много таких проектов. Однако действительно видим, что ну вчера буквально статью читал, что спрос в курортном районе, допустим, сильно вырос, да, на некоторые и новые ЖК, и апартаменты. Вот, поэтому действительно есть такая тенденция, что людям такое нравится и заходит, особенно с учетом того, что на удаленке многие, да, продолжают работать.
Плюс
всем
тут
это
море
удобно.
Еще рядышком. Может.
Плюс что?
Море, может быть.
Морюшка, да, да. Конечно, такое есть, но проектов не сказать, что очень много подобных. Опять же, так, чтобы это настолько сильно убрало спрос в городе, я не вижу. Ну вот, но тенденция есть. Я сам в этом году как-то почаще даже за город езжу, немножко отвлечь, как-то расслабить голову, подуспокоиться. Да, работа-то стрессовая, мы обсудили.
Ну и давай напоследок я бы хотел тебе такую, может быть, личные какие-то моменты mm-hmm. обсудить касаемо того, как ты сам перемещался внутри Питера в течение времени, потому что у меня есть, ну, на данный момент уже достаточно много друзей, знакомых, кто здесь живет и живет достаточно долго. И очень, мне кажется, странным передвижение этих людей, потому что некоторые жили в центре, потом уехали куда-то в, значит, на Васильевский, где вот этот намыв, ну, вообще черти знает куда, и говорят, да классно, зато у нас вон вид какой. Вот как ты, где ты пожил, и что тебе больше всего нравится, и где ты сейчас обитаешь?
Окей. Слушай, ну, сейчас я обитаю неподалеку от тебя.
Ну, ты вроде где-то прям на Невском, да?
Ну, не на самом, ну, неподалеку, да, в центральном районе тоже. Смотри, я пожил в основном, мы жили в центре, то есть вначале это был Адмиралтейский район, там было две квартиры, потом я издали пошел, потом
с
это,
детства.
Да, ну все из детства же, правильно? В общем, потом мы приехали ближе к цирк на Фонтанке, рядышком с цирком на Фонтанке. Мне место очень понравилось, потому что здесь очень много интересных людей стал, прямо в детстве встречал там на Маховой, там Шевчук, например, знаешь, проходил мимо. Ургант старший, с которым я начал с детства здороваться, и вот так и здороваюсь, когда его встречаю. Он тоже, он знать не знает, кто я, но мы все время здороваемся. Вот. Потом, ну, в общем, я особо из центра не уезжал, но на Ваське, на Васильевском я тоже жил. Был обязан пожить там, где советовал товарищ Бродский, хотя бы немного. Вот. Но я не на новой части жил, то есть это в старой части Васьки. У музея кукол на 15-й линии очень было страшно ночью смотреть на окна этого музея. Там куклы смотрят на тебя.
А ты прям напротив, да?
Я прям напротив, было забавно. В общем, потом опять вернулся в центр. Ну, мне это удобно очень логистически, плюс я очень люблю нашу архитектуру и тусовку центра, потому что все вот плюс-минус так через одно рукопожатие друг друга знают, это прикольно. Ну, знаю, что многие люди, например, уезжают на Намыве, кстати, знаешь, там особая атмосфера, там такая вселенная Стивена Кинга, я называю, там прям вот это большое небо, большое море, там какой-то вход бессознательный для них, я тебе вот, ну, это точно прям, там своя такая фишка.
Я просто, когда туда съездил, я типа жене говорю, не, я тут жить не готов.
Очень специфическое место, очень прям, но любители вот есть такой романтики, это прям, это отдельные вот, отдельные люди, которым такое нравится. Вообще, недвижимость — очень субъективный момент, важный фактор, да, ты приезжаешь, и тебе вот кайфово в какую-то локацию. Мне вот кайфово в центре. Вот, но многие, например, переезжают в какие-то более зеленые зоны, ну, там, допустим, Черная речка, там, между Черной речкой, старой деревней, там малоэтажное строительство старое, сталинское, много зелени, у меня там друг жил раньше, мы барбекю во дворе у него готовили, это прикольно тоже своего рода. Вот, кто-то, ну, кто пожил в центре, куда-то в спальнике редко, конечно, уезжают, честно говоря.
То есть обычно... я зря сразу купил в центре, надо было...
Ну, нет, не зря. Зачем тебе вот это вот лишнее преодоление, знаешь?
Сначала пожить, да, где-нибудь. Понятно. Думал ли ты о том, чтобы когда-нибудь переехать из Питера?
Слушай, мне интересно, в последнее время я стал более активно заниматься, да, иностранной тоже недвижимостью, поэтому мне интересно поездить. Вот у нас много сделок прям по Дубаю, я налаживаю, пытаюсь наладить контакт с турецкими риэлторами, но это вообще жесть, это отдельный разговор просто про рынок турецких риэлторов. Кстати, вообще я обнаружил, что в принципе в мире, если сравнивать наших риэлторов с миром, у нас не так плохо. У нас достаточно активные ребята. То есть в той же Турции это...
Не, ну надо тут отметить, да, что вообще сфера услуг, она, конечно, Москва-Питер... Ну,
прокачанная.
Да, очень прокачанная.
В Дубае хорошо прокачана. Опять же, место, где много денег сосредоточено, много бизнеса. много таких людей. Вот, пожить где-то еще, может быть, иметь какое-то дополнительное, да, жилье было бы прикольно.
Но все равно Питер. Это...
Ну, я Питер люблю, да, конечно. Ну, опять же, вот все решают люди, и свои люди вокруг, они создают вот это ощущение комфорта, спокойствия и тепла такого, и интереса, да, который не хочется покидать. Ну, это такая приятная зона комфорта все равно. Опять же, Петербург очень сильно отличается от всей России, мне кажется.
Да, конечно, абсолютно. Ну, и даже от Москвы, в общем-то,
да. Тоже.
Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что, ребят, вам тоже всем было интересно. Подписывайтесь обязательно на Сергея, на Инстаграм. Ютуба у тебя нет, да? Мне
кажется, телеграм-канал у нас есть.
Телеграм-канал, да, тоже подписывайтесь. Там внизу будут все ссылочки. Конечно же, подписывайтесь на наши соцсети. У нас есть вот YouTube, что там, Telegram, Instagram, все есть. Вот, также можете оставлять нам донаты, потому что на эти деньги мы сможем покупать всякую технику, оплачивать аренду, оплачивать услуги Сергея, чтобы он нашел нам, где арендовать. Так что, да, оставляйте донаты, там очень удобно. В Donation Alert можно ставить буквально начиная со 100 рублей. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.